Сегодняшний американский час завершит очередной выпуск картинок с выставки, который приведет нас в азиатский отдел музея Метрополитен, где проходит необычная выставка «Путешествие в Китай. Настоящий и вымышленный». Даосы говорили, люди должны так жить, чтобы, слыша, как в другой деревне лают собаки, никогда не посещать соседей. Мудрому не нужны впечатления, ему довольно себя. Возможно, поэтому, говорят историки, Китай, не уступавший европейцам в мореходной технике, упустил свой шанс открыть новый свет. Народ домоседов, китайцы предпочитали путешествовать в своем воображении, питать которое должны были живописные пейзажи, ставшие высшим проявлением национального гения. Вот такие путешествия, вымышленные и настоящие, стали экспозицией Метрополитен. 60 работ, созданных в период от 12 до 21 веков. Среди древних экспонатов особое место занимает принадлежащий Метрополитен огромный свиток, описывающий историю принцессы Вэн Жи, захваченную в плен кочевниками. Разворачивая сюжет, как череду кадров в фильме, художник с каждой мизансценой все дальше уводит героиню от цивилизации в пустую степь севера, где только летящие на юг гуси напоминают о доме. Этот прием, внести эмоционально нагруженную символическую деталь в, казалось бы, нейтральный пейзаж, проходит сквозь все традиционное искусство Китая вплоть до наших дней, когда метафоры путешествия служат, скажем, старенький велосипед на гиперреалистических фотографиях художника Хай Бо. Надо сказать, что именно это дерзкое кураторское решение совместить работы древних и современных мастеров придает выставке острый, почти эпатирующий характер. Что, конечно, соответствует сегодняшнему настроению китайского искусства, которое, надо сказать, переживает этап иронической рефлексии по отношению к классическому наследию. Так, модный сегодня 42-летний художник Хон Хао предложил зрителям большой коллаж в стиле, я бы сказал, Бахчиняна. Взяв знаменитый свиток 12 века «Весенний фестиваль», автор-провокатор вклеил в компанию средневековых мудрецов и красавиц сегодняшних китайцев в машинах, с мобильными телефонами, в джинсах, на роликовых коньках. Выполнена эта акция так ловко, что перемешанные во времени старые и новые персонажи выглядят вполне органичной, вечной толпой. Отдельного внимания заслуживает большой раздел выставки, посвященный китайским картам. Тут старые мастера не могли удержаться. Создавая требующую точности схему рек и дорог, они почти невольно украшали карты лесами и горами, пока у них не получался настоящий пейзаж, удовлетворяющий и практическим, и эстетическим запросам императорских заказчиков. И тут же кураторы представили реакцию на эту манеру из 21 века. Тот же Хон Хао, который считается одним из лидеров сегодняшнего китайского авангарда, выставил новую карту мира, выполненную под старые образцы, но совершенно иной географии. На этой карте Китай занимает место США. Голландия перебралась в Бразилию. Россию поделили две сверхдержавы – Монако и Андорра. Этот забавный хулиганский экспонат напоминает о той принципиальной особенности китайской живописи, которая сделала возможным и эту выставку. В сущности, все пейзажи китайской традиции были вымышлены. Художники никогда не работали с натурой, считая недостойным просто копировать природу. Только наполнив воспоминания о прекрасных видах своими чувствами и размышлениями, автор считал рассказ о путешествии завершенным. Такая путевая живопись была неразрывным сплавом непосредственного опыта и художественной фантазии. Наш рассказ о китайских живописных путешествиях, вымышленных и настоящих, продолжит Соломон Волков. Соломон, какую музыкальную параллель вы предложите сегодня?
Мне захотелось, чтобы композиторы, которые бы комментировали бы музыкальным образом нашу тему, действительно были бы людьми, которые в Китае никогда не побывали, а музыку про Китай написали. И вот получилось так. Три композитора – Чайковский, Джакомо Пуччини и Джон Адамс. Русский, итальянец и американец разных эпох, каждый из которых что-то такое сочинил о Китае, там не побывав. То есть, это был их воображаемый Китай. И вот первый Петр Ильич, наш дорогой, китайский танец из Щелкунчика. Это гениальный, должен сказать, опус. Это минута музыки. Виртуозная абсолютно вот такая стилизация, абсолютно вот шинуа, что называется, да, вот такая изощренная китайщина, которая послужила, я считаю, образцом для последующей китайщины 100 лет.
Включая Дебюсси?
Абсолютно. Вообще, в Чайковском, если в него вслушиваться, можно найти абсолютно все. Из Чайковского все потом вытягивали такие ниточки. Все. И Малер, и Шостакович, и современные авторы как бы делали вид, что он такой старомодный, а на самом деле все им пользовались. И вот, в частности, так вот использовали незабываемую китайщину Чайковского. Китайский танец из Щелкунчика Чайковского в исполнении оркестра Нью-Йорк-Сити Балей, дирижер Дэвид Зинман.
Соломон, а какое отношение эта музыка имеет к китайской музыке?
Ну, она как бы имитирует некий вот такой воображаемый китайский трафарет, но делает очень тонко и изысканно. Думаешь, о китайской как таковой...
Чайковский никогда не слышал
китайской
музыки,
нет, конечно. Это чистый воображаемый Китай. А Пуччини, у него есть вообще как бы восточная тема в его «Чио Чио Сан», «Мадам Баттерфляй». Но мне в данном случае была любопытна его последняя опера «Турандот», которую он не успел закончить, умер Пуччини в 1924 году. И вот «Турандот» остался его таким каким-то наиболее амбициозным проектом ориентальным. И это, как известно, на сюжет Гоци, опера о Китае, тоже легендарном абсолютно Китае, но очень любопытная вещь. Вот уже Пуччини китайского действительно довольно мало, а его китайское – это на самом деле русское. Он его воспринял через Бориса Годунова Бусовского. Про Пуччини вообще существует такая легенда, что это был человек, такой профессионал замечательный, все, на который в жизни его интересовали только автомобили быстрые, моторки, рыбная ловля, охота и женщины. Вот такой. А что он никогда ничего не читал, никогда ничего не слушал. Абсолютная легенда.
Хемингуэй от музыки, да?
Легенда. Он изучал партитуры всех новейших композиций. И Дебюсси, и Рихарда Штрауса, и Стравинского, и Шонберга даже. И, конечно же, он изучал Бориса Годунова Мусоргского чрезвычайно внимательно, что любой, хоть раз прослушавший Годунова, поймет, услышав начало оперы Пуччини «Турандот». Это спектакль Сан-Франциской оперы, дирижер Рикардо Шаи.
Интересно, что эту оперу китайцы все-таки воспринимают как свою китайскую оперу. Не зря она шла в запретном городе в Пекине.
Да, это уже, я считаю, элемент моды, потому что вряд ли китаец, не посвященный в тонкости европейской музыки, будет ее воспринимать как китайскую. Но я отлично понимаю ситуацию современного Китая, который старается апроприировать все значительные явления европейской или американской культуры, так или иначе связанные с Китаем. Точно так же они делают и с любыми проявлениями китайщины, на самом деле, если эти проявления достаточно престижны. Вот. А что касается Джона Адамса, то его китайский большой опус – это, конечно же, опера «Никсон в Китае». Но когда он писал эту оперу, когда он ее задумывал даже еще скорее, работал над либретто, то он написал произведение для оркестра, он назвал ее «Фокстротом для оркестра», под названием «Председатель танцует». Председатель – это, конечно же, председатель Мао Цзэдун. И получилась вот такая блестящая тоже оркестровая пьеса, как умеет сделать Адамс. И тоже вот такие вот китайские элементы в ней чрезвычайно тоненькие и условные. Но интересно, я-то как раз считаю, что если внимательно слушать, то можно услышать переклички с китайским танцем из «Щелкунчика» Чайковского. Он скорее оттуда какие-то тонкости вытащил и их тоже апроприировал и использовал. Оркестр Сан-Франциской филармонии, дирижер Эда Девард, председатель танцует Джона Адамса.
волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.